Проповедник. Православная программа.
Воскресе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Начинается программа «Проповедник». В студии Народного радио священник Павел Буров. И мы рады сегодня приветствовать в нашей программе дорогого гостя Михаила Викторовича Назарова. Здравствуйте, Михаил Викторович.
Добрый
день. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Дело в том, что в прошлых передачах мы неоднократно затрагивали тему, которая, наверное, является ключевой для осмысления всего того, что происходит сейчас в мире. Тему, которую обычно не любят затрагивать, потому что, как правило, стоит только обратиться к ней, сразу бывают такие обвинения чуть ли не в фашизме, в антисемитизме уж точно. И вот в данном случае хотелось бы все-таки этой темы коснуться, поскольку вот мы хотели пригласить Михаила Викторовича еще в прошлый раз, поскольку была память младенца Гавриила, умученного от иудеев нашего святого. Вот. Но сейчас, к сожалению великому, эта тема остается актуальной и сегодня, и особенно в связи с тем, что сегодня мы вот в понедельник на Божественной литургии читали Евангелие, которое впрямую относится вот к тому, что нам помогает осмыслить происходящее вокруг события. Итак, прочитаем Евангелие и после этого обратимся к нашей теме. «Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аще Бог, Отец ваш бы был, любили бы сте уба мене, азбо от Бога изыдох и приидох, не о себе бы приидох, но той мя посла. По что беседы мои я не разумеете, яко не можете слышать и словесе моего? Вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творите. Он человеку убийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи. Аз же за не истину глаголю не веруете мне. Кто от вас обличает мя о гресе, аще ли истину глаголю, по что вы не веруете мне? Мне. И же есть от Бога глаголов Божиих послушает. Сего ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Отвещаше уба иудеи и реши ему, недобре ли мы глаголем, яко самарянин есть и ты, и беса имаши. Отвеща Иисус, аз беса не имам, но чту отца моего, и вы не чтете меня. Аз же не ищу славы моя, есть ища и судя, аминь глаголю вам, аминь, аминь глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет, смерти не имать видите вовеки. Вот такое Евангелие. Вот в свете того, что мы сейчас прочитали, странно, наверное, звучат уверения нас в том, что существует некий набор традиционных религий, куда, слава Богу, включили и наше православие, но там же есть еще и буддизм, который вообще не является религией на самом деле, но и попал как-то в традиционные почему-то иудаизм. Мы много раз говорили о том, что иудейская религия никак не может быть традиционной для нашего Отечества, для России. Но дело в том, что эта религия очень влиятельная, и поэтому о ней сегодня пойдет речь. Речь идет не о евреях, как о народе, а речь идет именно об идеологии, которая насаждается сейчас в нашем православном народе. И именно сейчас мы, забывая о том, что есть иудаизм, в чем его отличие от нашего православия, а отличие как раз диаметрально противоположно это. Если мы говорим о православии как о истинной религии, то о иудаизме как о сатанизме, и, наверное, никаких оговорок здесь и не надо, это мое мнение, но кажется, Господь в сегодняшнем Евангелии достаточно ясно нам указывает о том, что есть иудаизм. Потому что ко пришедшим к нему иудеям он сказал, что они дети дьявола. Отец ваш дьявол, так и сказал. Михаил Викторович, вот в связи с этим евангельским чтением и с тем, что сейчас происходит в мире, я думаю, у нас будет сегодня большой разговор для действительно историосовского осмысления вот этой проблематики. У вас, как известно, вот буквально на днях, как вы говорите, выходит книга «Вожди Третьего Рима». И, может быть, вот в свете того, о чем вы там пишете, и в свете нашей проблемы, вот хотелось бы затронуть вот этот вот важнейший, как нам кажется, вопрос.
Да, действительно, без проникновения в суть еврейского вопроса трудно понять, почему этот народ столь активен и влиятелен, почему он участвует во всех коренных поворотах человеческой истории, в возрождении, в реформации, в просвещении, в буржуазных революциях, в революции 17-го года, февральской и октябрьской. Почему такова роль его сегодня так велика и в числе финансистов, и в числе политиков? В сущности, вся международная политика сегодня определяется еврейскими кругами. И чтобы понять это, нужно, конечно, понять суть вот того явления, о котором вы сказали. Мы начнем, пожалуй, с того, что нужно понять исток зла в мире. Исток зла в злоупотреблении тварью своей свободой. Это сначала сделали ангелы, которые, главный из них, Люцифер, начал завидовать Богу и бороться против Него, используя свою свободу для богоборчества, для сопротивления Богу. И борьба эта с самого начала велась за овладение миром земным. Это главная цель сатаны. Он ничего не может сам сотворить, и он может только отнимать, не им созданное, отнимать у Бога. И прежде всего началась борьба сатаны с Богом за главный народ, за избранный Богом народ, избранный для несения людям Божией истины. В сущности, вот Ветхий Завет, первая часть Библии, это описание вот этой борьбы сатаны с Богом за богоизбранный еврейский народ. И там описывается, как Господь Бог посылал пророков этому народу, и как под воздействием сатаны евреи убивали своих пророков, не желая служить замыслу Божию, а избирая путь служения замыслу сатанинскому, то есть этот замысел овладения миром. И так внедрилась в этом народе очень глубоко идея мирового господства под влиянием сатаны и для его цели, что когда пришел истинный Мессия, они не могли понять его обетование Царствия Божия в потустороннем мире, внеземном. Им очень хотелось осуществить свою идею господства над миром земным, и поэтому они его отвергли и продолжают ждать иного Мессию. Как сказал Христос им: «Меня не приняли, а вот иной придет во имя Свое, его примете. Этот иной и будет Антихрист». Как бы полная противоположность Христа и своего рода сын сатаны. И вот служение этому сатанинскому плану и есть суть иудаизма, которая может проявляться в самых разных формах и в культуре, и в экономике. И неспроста такие, например, философы-интеллигенты, которых совсем нельзя упрекнуть в антисемитизме, как отец Павел Флоренский или философ Лосев, утверждали, что, вот я процитирую из Лосева: «Историческим носителем духа сатаны является еврейство. Еврейство со всеми своими диалектическо-историческими последствиями есть сатанизм, оплот мирового сатанизма. Израиль – принцип отпадения от христианства и оплот всей мировой злобы против Христа». Или вот еще один либеральный философ, отец Сергий Булгаков из парижской юрисдикции зарубежной. Он писал, что отвергнувшее Христа еврейство стало лабораторией всех духовных пороков, отравляющих мир и в особенности христианское человечество. Вот такие суждения столь интеллигентных и образованных людей, которые я привел, они говорят, что проблема эта действительно существует и проблема всемирная. И сводить все к понятиям антисемитизма – это намеренное упрощение этой проблемы. Православие и антисемитизм вообще несовместимы, потому что православие – это несение Божьей истины всем народам, независимо от их национальности, от их расы, от их крови. И православные, когда говорят вот об этой еврейской проблеме, они не нападают на евреев, они стараются оборонить свои святыни, свою религию, церковь, Россию от натиска вот этой мировой глобализации, двигателем духовным, который, конечно же, сегодня является еврейство. И эта проблема сегодня ключевая вообще для всего мира, не только для православия.
Хотелось бы, наверное, отметить тот факт, что те, кто обвиняет вот нас, эту точку зрения в антисемитизме, они защищают далеко не еврейский народ от нападок, они защищают именно свою сатанинскую идеологию, наверное. И для того, чтобы это было успешно, нужно дискредитировать нашу исконную нравственность, наше мировоззрение православное.
Они просто намеренно упрощают проблему до биологического уровня, как будто мы не любим евреев, потому что они евреи. Нет, мы не любим носителей вот этой идеологии, которая утверждает, что только евреи – люди, а все остальные народы – это скоты. И вот, кстати, в 2001 году, совсем недавно, мне удалось в киоске еврейском на факультете журналистики в МГУ в Москве приобрести...
Там есть еврейский киоск?
Там был, сейчас его уже нет. Приобрести книгу, как бы нравственный кодекс поведения евреев. Эта книга издана самими же еврейскими организациями российскими современными, и там и отражена вот эта идеология, что только евреи люди, остальные не люди. Там, например, можно найти такие перлы, что если еврей нашел вещь, потерянную евреем, он обязан вернуть ее. А если ее потерял не еврей, можно не возвращать. Если еврей проходит мимо храма христианского, он обязан произнести проклятие, да разрушит Господь этот дом идолопоклонников. Если он видит, что уже разрушенный храм, поблагодарить своего Бога за то, что он разрушил храм. И вот таких вещей в этой книге столько, что это тянет не на одну статью Уголовного кодекса. У нас, как мы знаем, есть и закон об экстремизме, и статья Уголовного кодекса 282 о вот, национальном, как там она называется?
Разжигание
национальной розни. Так вот, официальная вот эта книга, изданная еврейскими организациями, она очень четко подпадает под этот закон. Это есть разжигание в еврействе ненависти ко всем неевреям. Поэтому, конечно же, такая религия не может считаться традиционной, как вы правильно сказали в начале передачи. Более того, без понимания сути этой религии невозможно понять причины очень многих бед, которые сегодня мы видим и в нашей стране, да и во всем человечестве.
Можно, Михаил Викторович, как-нибудь поподробнее остановиться на этом? Тем более, что мы видим, это ни для кого не секрет, при численности населения, ну, еще в Советском Союзе 0,69%, по-моему, процента было всего.
Сейчас 16%.
Даже меньше,
0,16% по данным переписи, вот последней. 2002 года.
Ну, тогда получается, что, в общем-то, все они, 0,16, занимают почему-то ключевые посты и в политике, и в экономике, в управленческой сфере. Мы сейчас видим, что именно они частенько появляются на экранах телевизоров. Вот почему-то так сейчас вот нам насаждается вот эта вот идеология, кстати, она тоже имеет корни в иудаизме, о том, что человек должен получать только удовольствие, бери от жизни все и так далее. И поэтому так часто на экране телевизора появляются передачи, над которыми непременно надо смеяться. То есть мы должны круглые сутки смеяться, несмотря на то, что происходит в мире. В мире происходит страшные процессы, которые заключаются прежде всего в отпадении человечества от истины. И чем дальше оно уходит от истины, тем больше эта публика смеется и заставляет смеяться нас. Причем смеяться именно над своим отпадением. И вот в связи с этим, конечно, хотелось бы вот попросить вас, Михаил Викторович, поподробнее остановиться на том, что происходит в сфере нашей общественной жизни. И как вообще осмыслить все, что происходит? Ведь доходит даже до того, что вот собирается Русский народный собор, причем собирается не где-нибудь, а в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, например, и каким-то образом на этом Русском народном соборе мы видим, присутствуют иудейские раввины. Причем не просто они как-то в зал прошли, вот как-то, может быть, не будучи приглашенными. Нет, они приглашены, и более того, они даже сидят в президиуме. И мне кажется, что этот факт очень показателен для нашего времени. И очень, ну, очень печально.
Эту проблему можно рассматривать на разных уровнях. На международном, глобальном и на внутрироссийском. Но они, конечно, взаимосвязаны. И прежде всего нужно отметить, что еще со средних веков, да и раньше, в руках еврейства оказались все мировые финансы, они их контролируют. Поскольку более всего они ценят земные ценности, а не небесные, вся их устремленность, как бы и религиозная, была направлена на обретение материальных ценностей, и это есть важнейшая черта иудаизма, о которой они сами с гордостью пишут. Например, я недавно прочел книгу известного такого банкира, мондиалиста Атали. Он одно время был президентом Европейского банка реконструкции и развития. Так, книга называется «Евреи, мир и деньги». И он фактически подтверждает, что евреи сделали себе деньги своего рода богом. И вот эпизод из Ветхого Завета, когда в момент обретения 10 заповедей Моисеем на горе Синай, еврейский народ создал себе идола, золотого тельца. Это и есть как бы прообраз того, что случилось в дальнейшем. Они отвергли божественные заповеди и стали поклоняться идолу материализма, золоту, то есть сатане, который использует это как главный свой инструмент и главную цель. И вот это, конечно, мировое финансовое влияние еврейства, это первая причина того, что во всех странах в их руках находится столь большая власть, прежде всего средства массовой информации и политическая жизнь, контроль ее, контроль выборов. И это первая причина, почему, как бы, мы видим столь большое влияние этого народа. Это не только в России, а во всех демократических странах. Там, где они получают равноправие, а они добились этого путем буржуазных революций, до этого у евреев нигде не было равноправия, и в России, как мы знаем, не было равноправия именно по религиозному признаку, не по национальному. Если еврей переходил в православие или вообще крестился в другую там церковь, католическую, протестантскую, он получал равноправие. А равноправие не имела та религия, которая именно служила целям сатаны, чтобы отличать приверженцев этой религии от нормальных законопослушных граждан. И вот там, где они обретают равноправие, там это равноправие моментально обращается в неравноправие для всех остальных, если учесть, что они владеют мировыми деньгами. С 1913 года мировая валюта доллар, она тогда еще не была мировая, а американская, была монополизирована группой частных еврейских банков. И для того, чтобы сделать валюту мировой, они устроили Первую мировую войну. Все страны им задолжали и тем самым признали доллар мировой валютой. И Вторая мировая война была как бы следующим этапом этого процесса. Вот. И воздействие их на национальные традиции всех народов заключалось в том, чтобы разложить эти традиции, поскольку таким народам тогда легче управлять, и в такой безнациональной, безрелигиозной среды, лишенной абсолютных ценностей, такой абсолютной властью и абсолютной силой становятся еврейские деньги. Вот это как бы тут целенаправленная такая политика. И поскольку Россия для них всегда была главным барьером на пути их глобального господства, это начиная еще с XIX века, они всячески стремились именно Россию, православную Россию сокрушить, что и удалось в 1917 году, а затем переделать, вытравить вообще религиозные ценности. Сейчас этот процесс продолжается уже при демократическом правительстве, которое под видом отказа от любой идеологии, как это записано в Конституции, статья 13, отказывается от воспитания народа в развлечении добра и зла. И это, конечно же, выгодно мировым финансистам, мировым финансам. Ну, тут добавляется, конечно, еще и организационная такая направленность их действий. Вот есть такой еврейский активист Эдуард Ходос. Он выпустил несколько книг, он проживает в Харькове и был там главой местной еврейской общины.
Его, по-моему, в антисемитизме евреи сами обвиняли.
Кажется. Да, просто он, когда окунулся в эту среду, ну, он был просто нормальным советским человеком, советским евреем. Ну, в паспорте стоит еврей, но он не был причастен именно к иудаизму. И когда он ознакомился с этим, да еще съездил в Америку на прием к Любавическому раввину, это глава хасидов, это хасидское направление еврейства, оно такое наиболее националистическое и наиболее, ну, человеконенавистническое, скажем. У нас в России возглавляет это направление Бер Лазар. И многие другие, кстати, еврейские группировки считают хасидов сектой, что это секта, близкая к фашизму в еврействе. Так вот, Ходос выпустил несколько книг, в которых описывает, что Любавический раввин дал им на этой аудиенции, этой группе, приехавшей из Советского Союза тогда еще, установку на проникновение и проталкивание своих родственников и соплеменников по возможности на все уровни политической власти и средства массовой информации. Я описываю вот в своей книге, которую вы упомянули, «Вождю Третьего Рима», эту проблему и цитирую там как раз Ходоса. И я думаю, что совершенно не случайно, что именно Берл Лазар выиграл соперничество в России с раввином Шаевичем. Тут тоже себя называет главным раввином России, но это как бы более такое традиционное еврейство, более традиционный иудаизм в сравнении с хасидизмом. И не случайно, что у нас во властных структурах, еще начиная с ельцинских времен, конечно же, процент еврейства значительно превышает эти 0,16%. Это их доля в современном населении России.
Еще, к слову говоря, я, может быть, я просто не знаю, но не слышал ничего о встречах нашего руководства, например, с Шаевичем тем же самым. Но с Берл Лазаром встречи организуются постоянно. Насколько известно, Владимир Владимирович Путин, наш православный, скажем, президент, регулярно зажигает свечи в синагоге на семисвешнике. Вот. Что, конечно, отторгает его от православия по правилам святых отцов. По современным, конечно, законам это, наоборот, его возвышает, но для нас существуют эти правила. И вот именно такую фотографию мне вот пришлось видеть. Стоит Берл Лазар как раз в шляпе своей, и рядом Владимир Владимирович тянется на цыпочках зажечь вот эту вот свечечку на семисвешнике, на миноре. Оказывается, это делал и Юрий Владимирович, то есть, да, Лужков. Вот. И многие наши руководители, оказывается, как чуть не соревнуются в том, как бы вот только поучаствовать вот в этих ритуалах. Что это за явление вообще? Как это осмыслить?
Это как бы проявление лояльности тому самому влиятельному фактору в мире, денежному, от которого зависят и личные состояния очень многих наших политиков. Ведь они свои миллионы, которые они создали на неблагополучие вот 90-х годов, то есть на расхищение народной собственности, они держат эти миллионы в западных банках, в основном еврейских. То есть это все под еврейским контролем. И если какой-то политик позволит себе нелояльность или невнимательность к еврейству, к иудаизму, он рискует повторением судьбы вот Павла Павловича Бородина, который, как мы знаем, поехал в Америку по провокационному приглашению, и там его арестовали по обвинению в коррупции. Вероятно, это так и было, но он не единственный. Это практически всех политиков высшего ранга касается это явление. У нас коррупция это стала нормой, это, собственно говоря, узаконено. И вот они показали, это был показательный как бы прием, что вот если кто-то позволит себе быть непослушным, мы всегда можем с вами сделать то, что вот с Бородиным. В конце концов, ему пришлось заплатить огромный штраф, по-моему, 175 тысяч швейцарских франков. И дело, в общем, закончилось этим. Но это может против любого политика в любой стране мира, а они везде ездят и отдыхают за границей, их там дети учатся. То есть они чувствуют себя уже гражданами того мира, западного, который в значительной степени под еврейским контролем. Россия – это просто место их работы или как бы место добычи их денег, их средств. И они, конечно же, должны заручиться гарантиями и поддержкой вот этого мощного еврейского международного фактора.
Михаил Викторович, у нас, к сожалению, передача не такая большая, и хотелось бы многое успеть сказать. И прежде всего поставить два вопроса, которые, конечно же, и радиослушатели наши волнуют, и нас с вами. Конечно, как стало возможно вот такое положение? Почему они захватили мировой капитал? Вот это, мне кажется, нужно осмыслить для того, чтобы понять второй ответ на второй вопрос. А что же нам теперь сейчас вот можно сделать реального для того, чтобы переменить ситуацию, для того, чтобы действительно возродилась наша нормальная, национальная, вот, духовная русская жизнь. Я думаю, мы сейчас прервемся и после перерыва продолжим этот разговор. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в эфире Народного радио программы «Проповедник», гость нашей студии Михаил Викторович Назаров. Телефон прямого эфира 245-66-65. Если хотите, можете позвонить и задать свои вопросы. А мы продолжим наш разговор, который сейчас касается, наверное, самой актуальной темы отношения к иудаизму. Михаил Викторович, вот два вопроса мы попытались поставить. Как так вот произошло, что иудеи захватили в основном весь мировой капитал? И как быть в этой ситуации? Второй вопрос. Что нам делать? Вот.
Да, они захватили власть, в сущности, над всем миром, согласно этой установке сатаны, который борется с Богом именно за власть над миром и над человечеством, как его орудие. И это стало возможно по мере ослабления христианского мира, по мере того, как человечество все больше и больше стало отходить от жизни по законам Божиим. И на примере вот западного христианства это очень хорошо видно, эти этапы, это откол католичества от истинной церкви, от православия, уже с такими земными какими-то целями христианство возникло. В католичестве самое, так сказать, главное, что отличало его от православия, это стремление к земной власти. И все, что стремится к земной власти, к земным ценностям, это может быть использовано сатаной для достижения его этой цели как главной. Затем от католичества откололось протестантство, это уже иудаизированное христианство, которое оправдывает богатство как богоизбранность, отождествляет богатство с богоизбранностью. Протестантство раскололось на множество сект, затем вообще наступили атеистические времена, были свергнуты монархии везде. Монарх, какой он ни есть, пусть даже и не православные монархии, в них все-таки было какое-то удерживающее начало, они не давали распоясаться власти денег. И когда все эти скрепы, удерживающие христианского мира, обрушились, они были, конечно, и искусственно обрушены, все эти революции были подготовлены, вот здесь и произошло полное овладение иудаизмом и иудейскими деньгами мира. Не в том смысле, что они все контролируют каждую пять. Они контролируют ключевые точки и рычаги мировой политики и финансовую систему. А что делать против этого?
Простите, мы, может быть, прервемся, сейчас примем звонок и продолжим. Слушаем вас.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
У меня вот такой вопрос. Понимаете, вот еще хотелось бы затронуть тему о том, что определенно Господь дает нам знаки, мы разучились как бы их читать. По поводу того же Путина, когда он на фон был, не был Путин практически Богородицы.
Я помню, вы звонили.
Да, я говорил об этом. И сейчас вот мне хотелось бы задать вопрос, вот каким образом этому противостоять, потому что идут по сюжету, например, 4-го сюжета проходит по телевидению, что здание этнографического музея в Питере отдано под здание истории еврейского народа. Потом показывает Путина, который фигрярствует, травит анекдоты в открытии синагоги в Москве перед Белор-Лазаром и его выводком, которые сидят снисходительно улыбаются. Он же все-таки президент России или кто? Или если он каким-то образом можно, по крайней мере, что-то сделать, или это будет продолжаться, и молодежь наша вырастет, вот действительно, как вы сказали, без той, как говорится, понятия добра и зла у них будут размыты, и в результате к чему мы придем, совершенно непонятно.
Спасибо вам огромное за вопрос. Мы, в общем-то, об этом как раз и говорим. Сейчас Михаил Викторович приготовился как без вашего вопроса отвечать на него.
Да, мне кажется, что с одной стороны, положение столь мрачно, что мы не можем надеяться и строить иллюзии, изменить что-то политическими средствами, скажем, там, выборами или вот такими подобными. Это не значит, что не нужно в них участвовать, но решающих перемен они не принесут, потому что на выборах всегда побеждает тот, кто считает голоса и кто это все организует, и в чьих руках средства массовой информации, которые могут черное выдать за белое, белое за черное. Победить можно только с Божьей помощью. А Божья помощь дается тогда, когда есть кому помогать. Это значит, что мы должны создавать внутри нынешней больной России здоровое ядро русского народа, которое может надеяться на Божью помощь, которое должно восстановить правильное понимание и жизни, и смысла истории, и наших национальных идеалов. И, конечно же, в этом огромную роль должна играть и, к сожалению, не играет православная церковь. Я прошу прощения, отец Павел, за то, что я должен и эту тему затронуть, но ведь
никуда не деться.
Духовное водительство нации – это и есть главное водительство, это главный вождь, который должен учить свой народ различать друзей и врагов, добро и зло. И если такого духовного водителя нет, то зло, конечно, распоясывается, выдает себя за добро, и служители его тоже действуют совершенно безнаказанно. И вот, кстати, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, которая была принята на юбилейном соборе в 2000 году, есть очень важное положение, которым мы можем пользоваться. То есть церковный народ может обратить внимание своих архиереев на то, что этот официальный документ церкви утверждает, что не всякой власти следует подчиняться, и если эта власть безнравственная, если она ведет политику развращения народа, что мы и видим сегодня на каждом шагу, то против такой власти христианин обязан противостать и не подчиняться ей. То есть позиция гражданского неповиновения тут даже утверждается.
Но, к великому сожалению, заявлено это правильно, и это нельзя не поддержать. Но куда уж больше развращать наш народ, куда уж больше проявлений вот этой безнравственности. Что же, мы же видим наоборот какую-то поддержку и властей, тех властей, которые насаждают эту безнравственность. К сожалению, даже со стороны церкви.
Конечно, это печально вообще видеть, как, скажем, министра Швыдкова, который бравирует своим безбожием и русофобием, награждают церковным орденом. Это такое, в общем, такой позор для России и для русской церкви, что, конечно же, никак не способствует привлечению к православию и наших соотечественников в душе хороших патриотов, но еще не имеющих православного взгляда на мир. Это все, конечно.
Простите, пожалуйста, нужно напомнить радиослушателям, которые не все, к сожалению, воцерковленные, если мы хотим знать что-либо о церкви православной, нужно читать жития святых, надо читать Евангелие, смотреть на иконы и там черпать примеры действительного благочестия, правильного поведения. Они, такие примеры у нас есть в российской истории, их очень много. И в 17 веке, и в 20 веке мы знаем, сколько исповедников. Но хорошо, когда вот эти исповеднические слова звучат громко, то есть с высокой кафедры, когда действительно их могут услышать. Потому что, слава Богу, в студии Народного радио появляются передачи, которые говорят об этом, но студия Народного радио слишком невелика для того, чтобы оказывать какое-то влияние. Но, тем не менее, и этот голос, мы надеемся, будет услышан не для того, чтобы, конечно, похулить церковных служителей, иерархов, ни в коем случае, а в том, чтобы обратить внимание на проблему, которую нужно решать, и, слава Богу, процессы, о которых вы сказали, формирование ядра русского народа, все-таки, наверное, идут, наверное, Михайлович, да?
Да, вот книга моя новая, которая с 12 мая уже появится в Москве в продаже, в точках патриотической книготорговли, «Вождю Третьего Рима», она как раз написана с этой целью. Она предназначена для будущего вождя Третьего Рима, то есть России, которого мы должны заслужить своими действиями. Этому у меня там посвящена особая конкретная глава с конкретными методами действий в этом направлении. А еще одна глава как раз посвящена вот церковному вопросу и проблемами церковного водительства. Я надеюсь, что эта книга будет доступна читателям, и подробнее они ответ на этот вопрос найдут в ней. А сейчас мне хотелось бы сказать, что, к сожалению, этот процесс касается не только России, но и всего мира и во всем мире, по мере того, как идет глобализация, американизация, она наталкивается на неожиданные, непредусмотренные мировой закулисой очаги сопротивления. Это не православные очаги сопротивления, это люди просто пытаются отстаивать свою самобытность. Но если бы Россия осознала эту опасность с новым правительством и обратила бы внимание на поиски союзников, она бы их нашла во всем мире, практически во всем, и в Западной Европе, и в мусульманском мире, и на Дальнем Востоке. И вот посмотрите, что произошло в Европе в связи с войной в Ираке. Почти чуть не раскололась НАТО из-за того, что Бельгия, Франция, Германия в сущности отказались поддержать американцев в этой, в общем, надуманной войне, которая Европе совершенно не нужна. Она нужна Израилю для расширения своей территории и высылки палестинцев на оккупированные новые арабские земли. Вот это смысл войны, который, конечно же, очень многие понимают, и нет только политического такого лидера, которым могла бы быть Россия, и если это время наступит, мы еще будем способны в значительной мере задержать построение царства Антихриста, дать отпор этой глобализации, чтобы как можно больше людей могло еще обратиться к истине и спастись для жизни вечной.
Ну, будем молиться об этом. А сейчас у нас еще один звонок. Слушаем вас.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Павел и Михаил Викторович, вчера мы всей страной отпраздновали День нашей Победы, как он называет, праздник со слезами на глазах. И вот сегодня, слушая эту тему, разбирая и вникая в наше будущее, именно со слезами на глазах. И я воспринимаю вас как духоборцами, которые вы нас ведете. Есть такой термин, наверное, Михаил Викторович, вы знаете, и вы, отец Павел, знаете, хазака. В переводе на наш литературный русский язык, если я не ошибаюсь, это аренда. Так вот, есть информация о том, что наша Россия находится в хазаке, в аренде у клана Ротшильдов. Поэтому сейчас что делать? Вы вырабатываете, мы будем слушать, но в то же самое время и мы могли бы сказать со своей стороны, что делать? Делать бойкот, бойкот иудейской думе, бойкот иудейскому правительству, бойкот иудейским передачам, Шустерам, Познерам. Не ходить туда, даже если они будут приглашать. Ни один русский православный человек, чтобы туда не переступал порог. И они почувствуют, как они провалятся, провалятся. Наша задача — сохраним веру, вера сохранит нас. И больше, больше таких передач, шире, шире, чтобы мы проникались. Мы слепые сейчас все вместе, все слепые, а вы нам открываете глаза. Спасибо, и вы, вот вы правильно сказали, что они могут принять христианство, но остаться в душе иудеями. Это их можно по-другому назвать, даже не национальность, а вот жиды. Себе, себе, взять, взять. Ну, мы должны удержаться. Наша вера должна сохранить нас. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо, Михаил Ильич.
У нас осталось немного времени. Я думаю, что проблемы возрождения России, они должны, как вы правильно сказали, начинаться от нас, с каждого человека. Начиная с того, как мы себя вообще ведем в бытовой жизни, какие товары покупаем. Если бы мы этот бойкот, о котором вы говорите, начали хотя бы с бойкота западных товаров стран НАТО, товаров, которые явно принадлежат иудейским фирмам, как, например, вот эти молочные продукты с ушастым зверьком. Владелец этой фирмы Вим Бельдан, член Российского еврейского конгресса по фамилии Якубашвили. Вот если бы мы хотя бы на это обращали внимание, то мы могли бы что-то делать снизу, как бы общими усилиями. Но проблема в том, как сделать это движение широким, как призвать к этому хотя бы ту мыслящую часть народа, которая еще готова на это сегодня. И это, конечно, не сделать без средств массовой информации и без духовного авторитета церкви. Мы, я думаю, можем сегодня среди церковных архиереев среди пастырей находить людей, которые способны на такое водительство. Вот, скажем, я назову только два имени. Епископ Вениамин, Приморский, Дальневостокский, он неоднократно в своих проповедях, в своих статьях называл вещи своими именами. И что такое глобализация, и в чем суть американской политики, что такое Россия как удерживающая, и в чем наша задача по восстановлению удерживающего. Недавно на 8-м Всемирном Русском Соборе с аналогичной речью выступил митрополит Агафангел Одесский. И когда есть пастыри и архипастыри, которые сохраняют правильное видение и сохраняют правильные точки отсчета, это значит и у нас сохраняется надежда на то, что вокруг них возможно объединение народа. Таких, конечно, людей в церкви очень много, и церковный народ должен их выделять и оказывать им поддержку, и не бояться откровенно говорить обо всех проблемах, в том числе о церковных наших нестроениях, потому что идет война добра и зла, и тот, кто не разделяет четко между добром и злом, тот помогает злу маскироваться. Это, мне кажется, задача каждого человека, начиная с самого простого мирянина, прихожанина.
Спасибо, Господи, Михаил Викторович. Мне кажется, еще мы не затронули очень много важных тем, и прежде всего хотелось бы, у нас очень мало времени осталось, к сожалению, вы назвали книжку, по которой как бы должен вести себя иудей в России. Но дело в том, что книжки выходят разные. Мне кажется, необходимо указать источник, самый главный, то, что главный источник поведения иудеев. Мне кажется, еще очень большая тема. Вот мы привыкли, в 70-е, 80-е годы были наши любимые авторы, которые разоблачали идеологию сионизма как такового. Но сионизм говорили, но сионизм ведь это политическая партия. А корни-то находятся как раз именно в иудаизме. И иудеи в Израиле часто даже и побивают сионистов, поскольку это, так сказать, действительно политическая партия, которая не самое главное влияние оказывает, а самое главное влияние именно в идеологии иудаизма, которая закреплена не в отдельных каких-то книжках, а вот именно в основополагающих книгах иудейства. Это Талмуд, Шулхан Арух. Вот мне кажется, об этом нужно будет сейчас сказать, да, то, что это не случайно какое-то проявление вот отдельных личностей, а именно совершенно конкретная идеология,
которая... Ну, конечно, вот эта книга, которую я упомянул, она называется «Кицур Шулхан Арух». Это как раз как бы нравственное зерцало еврейства, кодекс поведения. И издана официально, это не чья-то личная инициатива какого-то там одного раввина, это Конфедерация еврейских организаций ее издала, российская. И для меня вообще эта книга была одной из важнейших, которую я прочел в 2002 году, которая раскрыла глаза на очень многое, что происходит и почему происходит, какими методами, в том числе провокационными, делается мировая политика сегодня. И эти книжки, конечно, они не всем, может быть, доступны, но это факт, который никак не обойти, и правоохранительные органы наши почему-то не обращают на это внимания. Вот я бы призвал тех, кто знаком с этой книгой, писать заявление в правоохранительные органы, чтобы разобрались с этим узаконенным религиозным экстремизмом.
Спасибо, Господи, Михаил Викторович. Конечно, мы хотим выразить надежду на то, что такая передача у нас не последняя, потому что много мы тем еще не затронули. А время нас неумолимо все-таки поджимает, и мы вынуждены попрощаться с радиослушателями до следующей встречи. Поблагодарить Михаила Викторовича за интересную такую беседу, очень нужную, полезную, важную сейчас. И пожелать братьям и сестрам, конечно, мудрости, трезвения духовного для того, чтобы понимать, что происходит и что нам надлежит делать. Еще раз, дорогие братья и сестры, с праздником Святой Пасхи, с праздником Победы, нашей Победы, и не только в Великой Отечественной войне, но и Победы, которая всегда сопутствует православному христианину. С праздником, братья и сестры, до свидания, до следующей встречи. Христос воскресе!
Воистину воскресе!